Продолжаем тему двух берурим, двух видов авойдеса берурим. Условно мы их пронумеровали как первый и второй, один и два, по аналогии с первым и вторым рабом из рассуждений выше. Низовая переборка и вот такая вот праведническая переборка, возвышенная за счет раскрытия света. Давайте просто продолжим. Надеюсь, что основные рассуждения более-менее помнятся. Мы пока ничего с точки зрения такого объемного не проговаривали. Кто подзабыл предшествующий материал, может посмотреть в кратком содержании на сайте. Страница Шин Мемтес. Верхняя треть страницы, строчка заканчивается словами «Ваювензе», и с них мы и начнем. «Ваювензе к мой бенефиш или кис бенефиш абамис». И станет это понятно, имеется в виду рассуждение выше, станут понятны на примере, вернее, на, за счет анализа взаимоотношений между божественной и животной душой. «Шеирида санышова бенефиш абамис, гибихдей левара занефиш абамис». Спускание души, имеется в виду здесь под душой, просто подразумевается божественная душа в животную душу, происходит для интересов переборки животной души. Наверное, общая схема всем понятна, более или менее. Божественная душа спускается свыше и одевается в выданный ей комплект, который состоит из духовной и материальной составляющей. Духовная составляющая – это животная душа, материальная составляющая – это материальное тело. Материальное тело – просто материальный объект, который сам по себе ни на что не способен, точно так же, как кусок мяса в магазине, он не способен чувствовать, мыслить, двигаться, размножаться и так далее. Животная душа – это оживляющее начало для вот этого материального тела. Божественная душа и представляет собой вот такое внутреннее оживляющее начало и для животной души, и материального тела, но сверхзадача ее заключается в том, чтобы преобразовать животную душу, материальное тело, и, собственно, с таким вот шлихусом, с таким посланничеством она вниз и спускается. Это преобразование, оно, собственно, и называется переборкой. То есть мы выше, наверное, все-таки о переборке говорили, как о взаимодействии человека с окружающим его миром. Вот он там что-то ест, с кем-то разговаривает, что-то там ремонтирует, зарабатывает, пускает на благотворительные нужды. И вот это вот все подразумевает работу переборки. Это все преобразует каким-то образом мир. Задействование евреем окружающего мира в его... в его служение, в его функционирование, это все преобразует внешний мир. А здесь мы говорим о работе переборки на внутреннем уровне, и на самом деле, не факт, что это менее масштабное предприятие, наверное, как раз-таки именно это является главным, поскольку в конечном итоге все внешние процессы, они подчиняются внутренним, и... наше служение начинается с служения с самими собой, с преобразования самих себя. И вот этот процесс, он вовлекая, как в воронку такую, вовлекая окружающие нас объекты, и, там, людей, задействуя какие-то ресурсы там внешние, он уже там перебирает что-то вовне. Переборка начинается, разумеется, внутри. Так вот, божественная душа спускается и одевается в животную душу для того, чтобы перебрать животную душу. Да, нишома ацма и нацриха тикун хулу, поскольку, как неоднократно сообщается на внутренней торе, божественная душа сама в переборке никакой не нуждается. Ей не надо исправления. Она и так совершенна. И вот способ, которым божественная душа занимается животной душой, подразумевает одевание божественной души внутрь животной. Понятно, к чему Рэбе это говорит. Первая переборка и вторая, которые мы разбирали выше, они отличались... В частности, моментом, и из этого следовало все остальное, следовали все остальные различия между ними, потому что все с этим в конечном итоге связано. Они отличались степенью вовлеченности перебирающего начала в перебираемое. То есть, если праведник, он находится на определенной дистанции от перебираемого, он не занимается непосредственно перебираемым, не смыкается с ним, не борется с ним, не вступает с ним в войну, там, скажем, а разжигает свет, и перебираемое, оно само как-то так вот, само собой разумеющим образом перебирается. Помните наш пример с учителем, который вошел в класс и ничего не предпринимал для того, чтобы ученики пришли в себя, там, перестали болтать, сосредоточились и изготовились к уроку. Просто его личный авторитет он к этому привел, но сам учитель в это вообще никак не вкладывался. И вот праведник, он не одевается в работу переборки, и в основном именно поэтому, если я правильно понимаю, на прошлом уроке мы как раз об этом говорили, что это связанные, взаимосвязанные вещи совершенно. В основном по этой причине работа переборки для него не представляет собой изнурительного труда, и поэтому не может быть названа служением и так далее. А низовая работа переборки, то есть переборка номер один, она осуществляется именно за счет одевания в объекты. То есть вот... Обычный еврей, неправедник, перебирает предметы за счет того, что он вступает с ними в борьбу. Например, изнурительно ест продукты. Ну, это шутка, разумеется. То есть, ну вот он задействован в эту работу, и через подчинение себя, может быть, как раз через отказ от чего-то, не обязательно через позитивное вовлечение, он занимается... или подчинение некоторой дисциплине каких-то процессов, он занимается переборкой мира. Так вот, когда мы говорим о нисхождении божественной души в животную, то мы обращаем внимание, что божественная душа в обязательном порядке одевается в животную, потому что в этом весь фокус. Для того, чтобы ее перебирать, божественная душа одевается в животную. «Вегайну лыгаскил избойнен бейньоним каэйлу шигамана фижабами съехал лыговин». Например, вот мы неоднократно формулировали задачу, которая стоит перед божественной душой в ее преобразовании животной, как заставить животную душу тоже полюбить божественность. Вот для того, чтобы заставить животную душу полюбить божественность, для этого необходимо, чтобы божественная душа каким-то образом показала животной душе божественность, раскрыла ей на нее глаза, как бы, прояснила для животной души превосходство божественности, вот то, почему ее надо любить, почему надо хотеть к ней быть ближе и так далее. И, кстати говоря, вот, между прочим, тут идеально подходит другой наш пример, тоже с учителем-учеником. Помните, там учитель, который задействован в работу непосредственную с маленькими детьми, вот он с ними там копошится, играет, разговаривает, ну, естественно, наказывает там их, если на то будет необходимость. Поощряет, наказывает, мучается с ними, там прорывается через... всякие глупости, которые они устраивают, да, пытается донести, несмотря на их непонимание, донести до них какие-то, значит, истинные там вещи, какое-то знание, донести до них, вот буквально вложить им в голову. Это один способ воспитания и образования, а просвещения. А другой способ – это когда писатель... пишет книжку, и потом ребенок, родители, там, скажем, купили ребенку эту книжку и забыли про это. А ребенок сам заинтересовался, и вот, там, не знаю, купили какую-нибудь энциклопедию по зоологии. И вот ребенок вовлекся в это так, что это становится в результате его главным его делом. И потом он вырастает и становится зоологом. Или что-нибудь в этом духе. Вот примерно так же и здесь. То есть божественная душа, ей недостаточно самой устремиться, в данном случае, ей недостаточно самой устремиться к божественности, чтобы животная душа тоже сказала: «Ой, я туда тоже хочу». Ей необходимо поставить работу таким образом, чтобы, скажем, изучались человеком те моменты божественности, которые станут понятны также для животной души. Пример. Заниматься изучением и попыткой постижения той божественной жизненности, которая одевается в миры и в каждый предмет, который в мире присутствует, так как в каждом предмете есть божественная сила, которая осуществляет и оживляет его и так далее. Умми псори и хезе хулю, наше рассуждение постоянное насчет того, что из плоти своей узрю божество, вот подобно тому, как душа наполняет тело, и душу мы не понимаем, что она, но мы способны зафиксировать ее присутствие, утверждать, что она есть, быть совершенно уверенными в том, что она есть, как будто мы ее вот, видим, поймали ее за хвост. Подобным образом божественность тоже можно прочувствовать в этом мире. И это не какое-то уникальное свойство божественной души. Божественность в этой форме в мире нащупать и вот убедиться в ее присутствии. Нет. У божественной души есть уникальные свойства. Она же находится в постоянном контакте с божественностью, поэтому ей на самом деле божественность вылавливать через мир, по большому счету, такой большой необходимости-то и нету. Она ощущает божественность каким-то другим образом, она с ним сомкнута до такой степени, что нам внутренняя Тора сообщает: Всевышний, Тора и евреи — это одно, в смысле в абсолютной степени одно. И, как известно, речь идет не только о связи еврея со Всевышним через Тору, а речь идет также о связи еврея и Всевышнего, минуя Тору, которая еще выше, еще теснее эта связь, нежели у Всевышнего с Торой. То есть у божественной души есть прямой контакт с божеством. Кстати, вот она укореняется, помните наше рассуждение недавнее на других уроках, она укореняется в самой сущности божества, связана с самой сущностью божества, и таким образом она, в кавычках, осваивает, то есть способна, ну не то что постигнуть, речь не идет о разумном постижении в данном случае, но зафиксировать, там, ощущать, переживать те аспекты божественности, которые совершенно недоступны для животной души. А вот эта вот способность опознать божественность внизу, в материальности мира, это, ну, вот это для всякого, в том числе, если для всякого человека, имеется в виду, вне зависимости от того, какие у человека способности, если у него мозг вообще работает, то он может прийти к выводу о существовании, усмотреть божественность в мире, вычислить божественность в мире, вот ухватить ее за хвост. И также среди населения нашего внутреннего, то есть вот божественная животная душа, несмотря на свою животность, несмотря на свою, скажем, не то что тупость, она совершенно не обязательно представляет собой создание тупое, кстати говоря, потому что она использует тот же самый мозг, что и божественная душа, поэтому она тупее божественной души вот в этом смысле быть не может. А ее, несмотря на ее ненаправленность в эту сторону, на ее незаинтересованность в божественных материях, скажем, несмотря на это, она способна постичь, в данный момент она способна постичь, это для нее доступно. Так вот, божественная душа, она призвана изучать животные, как бы, понятно, что здесь речь не идет о том, что мы с вами сажаем божественную душу за одну парту с животной душой, знаете, как отличников с двоечниками там иногда сажают вместе, чтобы отличник подтянул двоечника. Вот божественную душу посадили с животной душой, и они там вместе учатся, и божественной душе приходится учить какие-то вещи, ну, такие, которые для нее элементарны, но только в целях того, чтобы подтянуть двоечника. То есть у этой метафоры есть определенный резон, но на практике понятно, что это происходит не так. На практике просто мы свое божественное начало реализуем в направлении изучения подобных вещей, зная, что это повлияет на нашу животность, что это влияет на нашу сторону, вот, перевираемую сторону, скажем. Но, тем не менее, в таких терминах можно выражаться. «Векар и гавна бейньоним шихэм бе эйрах анефиш абамис гамкен». То есть, ну и подобное этому, продолжает Рэба, в области других каких-то моментов знания, которые доступны также для животной души. «Вецорих лиеге сацмей шиюва шиюва наинен гамбе асехал ативид нефиш абамис». И человеку необходимо изнурять себя для того, чтобы довести понимание божественных материй вплоть до уровня вот этого материального осязаемого разума животной души, как он его здесь называет, природный разум, да? до природного разума животной души. Зачем? Для того, чтобы преобразовать животную душу. Я вот не уверен, что здесь понятна эта тема вне примера, который мы приводим. Ну, вот хочу выразить надежду, что все-таки слушатели понимают, в общем, о чем идет речь. Мы с вами обязаны изучать Тору. Обязаны изучать Тору для чего? Если в интересах там, изучать Тору, постигать божественность. Что значит постигать? Наша божественная душа, она находится в постоянном контакте с божеством, как мы сказали выше. И поэтому, на самом деле, а зачем ей что-то изучать? Маленькому ребенку для того, чтобы понять, что он вместе с папой, когда они идут по улице, держа друг друга за руку, нет необходимости исследовать папу. Ну, в крайнем случае, он на него посмотрит, зафиксирует, что вот папа здесь, все нормально, все в порядке, осознает, что он его держит за руку, и все. Для божественной души зачем нужно какое-то дополнительное изучение? Более того, мы с вами говорили о том, что корень Торы, он ниже, чем корень божественной души. И ну, в определенном смысле это какое-то уже нисхождение, какое-то уже, ну, падением это, наверное, не назвать. Ну, вот все-таки спускание вот этого абсолюта на уровень некоторого уже в какой-то мере хотя бы знания. А тем более спускать это знание на уровень вот такой вербализации совершенной, когда слова можно записать в книжку или там прочитать. Зачем нужно служение? Мы даже можем, наверное, задать вопрос. Понятно, что это такой вот вопрос риторический. Тем не менее, зачем нужно, если мы – это божественная душа, то зачем нужно божественной душе служение какое-то в этом мире, вот зачем выполнять заповеди и так далее. Она и так в порядке, и в ней нечего исправлять. Вот ей предоставляется возможность, ну вот есть такая сторона, что ей предоставляется возможность выполнить божественную волю, которая проявлена почему-то на материальном уровне. Оказывается, божественная воля проявлена на материальном уровне. И Тора спустилась вниз, одевшись в материальные буквы на поверхности материального пергамента, для того, чтобы видоизменить этот мир и реализовать мечту Всевышнего, вожделение Всевышнего, иметь жилище в нижних. Ради этого мы с вами и вовлекаем, собственно, душа десантируется сюда. То есть можно было поставить еще один вопрос. Зачем Всевышний вообще спустил душу сюда, если у нее никаких проблем нету, и ей справляться не надо, у нее все в порядке, зачем ей сюда? Спустилась божественная душа для того, чтобы справлять животную. И все, что божественная душа здесь делает, вот в нашем человеческом существе, спустившись в наше человеческое существо и оказавшись, ну, в ситуации достаточно сложной, достаточно противоречивой, чреватой искушениями, опасностями разными, в том числе духовного плана, это все ради того, чтобы донести что-то до животной души и исправить каким-то образом, хотя бы насколько-то, насколько это будет возможно, исправить материальное тело. И именно для этого мы с вами, скажем, изучая Тору, не довольствуемся каким-то, ну, стараемся, во всяком случае, насколько это у нас удается. Понятно, что мир несовершенен в плане того, что в нем, поставив какую-то задачу, никогда не выполнишь ее на 100%. То есть, ну, на 99,9%, на самом деле, процентов там, на 60, дай это Бог. Мы стараемся наши знания, скажем, там, еврейского закона, привести на самый-самый, на уровень максимальной ясности. Так, чтобы знать все детали, чтобы все детали были для нас совершенно ясны. Зачем? Зачем? Божественной душе это не нужно. Самой по себе божественной душе это не нужно. Как и сам еврейский закон, который в нее в определенном смысле вмонтирован. Это нужно для того, чтобы заставить материальный разум животной души этим заниматься. Когда божественная душа провоцирует занятия Торой, вовлекает в это все человеческое существо, скажем, то животная душа, она вынуждена заниматься Торой тоже, в соответствии с известным высказыванием мудрецов, что вот когда еврей говорит «Аминь», то «Аминь» вынуждена сказать и животная душа. Когда еврей говорит «Благословение», то «Благословение» вынуждена сказать и животная душа, потому что она оживляет малое действие произнесения слов, она напрягает там связки, продувает воздух через них и там ставит на пути воздушного потока какие-то препятствия, чтобы получали слова «Боруха», «Туашем» и так далее. Вот. Да, действительно, вот взаимоотношения между божественной душой и животной, они складываются как взаимоотношения, ну, в каком-то смысле, между действительно отличником и двоечником, вот, когда отличник приводит материал к такой степени ясности, в которой он заинтересует и двоечника, или в которой он будет по меньшей мере и понятен и двоечнику. Вот. При этом, кстати говоря, мы здесь в данном случае не сравниваем между собой божественную и животную душу, поэтому вот эта пара отличник и двоечник, где отличник хороший, двоечник плохой, она здесь не работает. И божественная душа такая, как нужна, и животная душа именно такая, как нужна, она должна быть такой, должна подлежать переборке, с одной стороны, она должна проходить через процесс совершенствования, но это не потому, что она плохая, а потому, что так придумал Всевышний. Она такая, как нужна, и такой, как нужно переборке, такому, как нужно совершенствованию, она подлежит. Вот этот пример, то есть, собственно, основное, что я хотел сказать, этот пример в нашей реальной жизни прочитывается, если я правильно понимаю, как необходимость доводить знания до ясности, которая будет вот максимально низовой, максимально материальной, что ли, ясности, максимально осязаемой ясности, скажем, доводить позыв к действию до фактического осуществления действия, которое вовлечет энергию животной души и энергию материального тела в этот процесс, скажем, ну и подобного рода вещи. Ки иньони мейлу гуфа йохал нефеш бамис лиховин эзэ иньони бедерех афшота. Поскольку подобного рода вещи, животная душа, она может постигнуть через образом раздевания. То есть через пример, если я правильно понимаю. Ша нефеш бамис и афшел лой клол лиховин эзэ иньон хулу. Я думаю, что здесь опечатка. Киньоним эйлу гуфо эйне йохл нефеш абамис лиховин эзэ иньоним. Мне кажется, так должно быть. Что с эти моменты сами по себе животная душа постичь образом афшота, образом разворачивания, то есть напрямую, в лобовую, в чистом виде, минуя одевание в примеры, одевание в какие-то рассуждения и так далее, животная душа постичь не может. Шаанефеш абаамис и авшерлой клол лиховина заинен хулю, потому что животная душа, в принципе, божественность в чистом виде, скажем, не способна постичь. Киим цорих лиис баал боша болевуши асога уверезбейрим, а божественность должна для нее именно-таки одеться, не в раздетом виде, а одеться. Одеться в одеяние постижения, в объяснение «Бойфенши емуван бесехал цивид невежабамисху». Таким образом, одеться в такие материи, которые будут понятны для ее природного разума. Конечно, опасный ход сказать, что здесь опечатка, но на мой взгляд, здесь опечатка. Причем, очевидно. Все-таки возьму на себя смелость утверждать, что здесь вот так вот построен диалог. То есть, еще раз, афшота и албоша. Афшота – раздевание, албоша – одевание. Афшота – непосредственное восприятие, когда мы воспринимаем предмет непосредственно. Скажем, ребенок держится за руку папы, и ему даже смотреть на него не надо, он так понимает, что папа здесь, все, между ними налажен контакт, ребенок ощущает его присутствие, скажем, прямым образом, прямым восприятием, ему не надо доказывать, что папа здесь, не мог никуда деться. Одевание, албоша, это ситуация, когда нам надо одеть знания, одеть факты, одеть некоторые события в рассуждение, в теоретизирование, в понимание. Возможно, если у нас не хватает, там, в зависимости от того, насколько мы отстранены, насколько мы далеки от постижения прямого, непосредственного, возможно, для нашего понимания потребуются примеры, потребуется перевести исходный материал, скажем, мы не способны воспринять событие как таковое, но мы даже его пересказ, его описание не способны воспринять, и придется перевести нам на вот это вот описание на язык других понятий, или, скажем, простой пример, на другой язык, мы там не понимаем по-японски, нам приходится переводить описание некоторое на русский, или мы не понимаем в таких терминах, нам приходится объяснять это более простым языком. Так вот, что здесь было сказано? Животная душа не способна, в отличие имеется в виду от божественной, воспринимать божественность напрямую, воспринимать божественность и даже возвышенное божественное знание напрямую, для нее необходима определенная адаптация материала. Вот, адаптация. Албоша, наверное, это можно перевести как адаптация в нашем случае. И божественной душе приходится для нее адаптировать этот материал, адаптировать божественность к Вьохам. «Вэгайны шигам анефиш абамис йовин эса иньен», то есть переводить это знание в такую форму, когда также и животная душа освоит этот материал в юнах эцлой и станет для нее, наверное, здесь лучше перевести очевидно, станет для нее, уляжется у нее вот это в ее голове животной Эйхшебемес еш ойр вихайсел и кишебем бихол довар. То, что у каждого предмета в этом мире есть источник, что есть божественное, божественный свет и жизненность в каждом предмете, который окружает нас. Ваикар гуайл и кусхолу. И вот этот вот свет и божественность, они представляют собой главное. Они представляют собой то, что составляет основу всякого существования. А то, что представляется более существенным там, животной душе с первоначалу, это на самом деле, то есть вот эта телесность, вещественность, осязаемость, то, что первым бросается в глаза и кажется подлинной реальностью, это на самом деле вторично, это упаковка вторичная, на самом деле вообще не существующая. Но это до этого момента надо дойти. И вот когда божественная душа проясняет для животной души эти вопросы, а для того, чтобы ей прояснить эти вопросы, не будем забывать о том, с чего мы начали, ей необходимо одеться в животную душу, то есть вот сесть с ней за парту и заниматься с ней этой работой, не уходя в какие-то свои дебри. То есть это вот в нашем примере с учителем и учеником. Вот этот учитель, который работает с учениками напрямую, не писатель, а учитель, который вот с учениками призван работать напрямую, он должен с ними сидеть вот и заниматься, там, именно заниматься, прорабатывать, там, контролировать, наказывать, поощрять и так далее, придумывать какие-то ходы, как им что объяснить. Если этот учитель откажется от такого образа преподавания и воспитания, скажем, а вот он, ну, в какой-то момент, предположим, не откажется, в смысле, что просто уволится из этой школы, а в какой-то момент урока он вдруг задумается о своих каких-то делах возвышенных, о тех вещах, которыми он там еще занимается, на самом деле, после школы он занимается еще научной работой, и тут ему придет в голову какая-то идея, которую, понятно, ученикам, ну, и он и не сможет объяснить, и не нужно это объяснять, а он уйдет в какие-то свои там дебри и переживания, и постижения, улетит из этого класса фактически, только тело оставит там, то ученики не смогут от него получить то, что они призваны от него получать. Божественная душа, будучи связанной со Всевышним сама и обладая своими как бы интересами, да, реализуя свои интересы, она может не стыковаться с животной душой, занимаясь какими-то переживаниями. То есть мы, в принципе, вот были различные школы, в том числе в иудейской традиции, которые ставили вопрос о служении, как о служении именно божественной души, когда животную душу и материальное тело необходимо было всячески изнурять, уменьшать их роль в существовании человека в целом, постами, изнурениями, как бы вот, ну, с наказаниями себя, может быть, даже. Там за каждый, то есть, ну, вот как-то жестоко подавлять. И почиталось за величайшую добродетель вот именно такое отделение от материальности мира максимально возможное. Ну, понятно, что в материальном теле особенно-то от мира не отделишься фактически. То есть, как это, знаете, это как лошадь, человек кормил, там все меньше и меньше, и она уж почти перестала есть, но вот померла на каком-то этапе. Поэтому целиком от материальности мира не отделиться, но вот настолько, насколько возможно, надо попытаться, молоде. Такой путь, он на что нацелен? Он нацелен на то, чтобы целиком приравнять себя как бы божественной душе, вырвать божественную душу из контекста работы с животной. Вот это похоже на то, как учитель сидел в классе и занимался учениками, потом задумался и улетел из класса. Он не занимается, не перестал обращать внимание на этих детей, которые хотят получить от него знания. Или, может быть, не хотят, но он призван их заставить получать знания. Вот примерно, примерно так. Так благодаря такого рода стараниям, вовлечению божественной души в работу с животной душой, там, благодаря тому, что божественная душа, она вот садится за эту парту с животной душой и занимается с ней, она занимается ей, она ее видит, она ее воспринимает, она... принимает ее за важную часть своего, своей деятельности, своего, своего существования. Это важное поле ее деятельности, скажем. И ради того, чтобы что-то с этой животной душой произошло, чтобы что-то с этим материальным телом произошло, божественная душа перестраивает план своих занятий, скажем. Да? Она, несмотря на то, что ей... может быть, и не нужно было бы изучение, вот такое овеществленное изучение, скажем, божественной мудрости. Она доводит изучение божественной мудрости до настолько заматериальных, приземленных моментов, потому что это необходимо для животной души, потому что животная душа иначе не поймет. Так вот, благодаря этому возбуждается животная душа, начинает хотеть божественности так же, как, возбуждается животная душа, начинает хотеть божественности как божественное. То есть, животная душа начинает также хорошо понимать, что нет совершенно никакого смысла хотеть материальных вещей, как они есть, как они материальны. То есть, хотеть их материальности, скажем. «Шем тофель де тофель легабия икара годль», потому что они представляют собой вторичное из вторичного, совершенно-совершенно внешнее, незначимое, то, что лежит на, совершенно на периферии по отношению к главному, великому «Шигуа и лейкус шибой худу», который представляет собой божественность, одевающаяся в существование материальное любого предмета. «Уэфрашихэм ки цоэм митсад ацмом худу». И более того, вот эта вот телесность, она представляет собой подобие нечистот по отношению к вот этому просветленному ядру, к светлому ядру, которое оживляет материальность. Ким цорих лирцис белейкус шибой, а чего же надо хотеть? Вот необходимо свое желание обратить к божественности, которая заключена внутри материальности. Вегубхинас мойце пиавая шибемахал, о чем идет речь? А вот мы когда-то меня поразило, что вот эта вот цитата «не пища, не хлебом единым жив человек». Это, оказывается, цитата из Торы. Почему-то это очень навязло так в ушах в советские годы. «Не хлебом единым жив человек». Повторяли это с каждой трибуны. И совершенно никто не знал продолжения этой фразы, а тем, что исходит из уст Всевышнего, продолжает стих. Это просто стих из Писания еврейского. Так вот... вот этот вот самый «мойце пиавая», исходящее из уст Бога, которое оживляет всякое, оживляет всякое существование, в том числе является тем, что делает сущим хлеб, хлеб насущный, тем, что делает существующим пищу, которую мы едим, и которая наделяет эту пищу способностью оживлять. Божественное речение, которое заключено в каждой вещи, в том числе в пище, «Шемизе и кабет хаюс и хула», именно от этого речения божественного человек получает, человек или животное получает жизненность. Вот этого надо хотеть. Ну, наверное, модель, в общем, всем знакомая. Божественность оживляет все, что в мире вокруг нас присутствует, и наделяет не только наделяет
живостью, скажем, способностью бегать и прыгать там, и размножаться животных или растения, расти или что-нибудь, или там, наделяет способностью, великой способностью камня веками лежать на одном и том же месте, а наделяет вообще существованием все, что окружает нас. Получается, что божественность представляет собой существо всего окружающего нас, а формочки, которые нам вот это вот сущее предъявляет, показывает, формочки, которые, то есть почему мы называем клипу клипой, потому что она как скорлупа, как кожура, обволакивает внутреннее содержание, в определенном смысле его скрывая. Вот эти формочки, они являются такими манками, которые на самом деле никаким образом не ценны сами по себе. И вот животная душа, не случайно называется животной, потому что, как мы много раз объясняли, интересы у нее животные. Ее не интересует божественность исходно, ее интересуют вопросы, чисто житейские. Вот как люди такие бывают, жлобы всякие, которых интересует только как повкуснее пожрать, выпить, там еще какие-нибудь интересы. Вот и животная душа тоже, у нее интересы не обязательно плохие, кстати говоря, не обязательно какие-то негативные интересы, съесть что-то некошерное или что-нибудь сделать некошерное. А очень может быть, что вполне себе просто нейтральные интересы, просто это грубое начало, приземленное начало, для которого поесть является самым главным, скажем. И вот в этом поесть, опять же, мы не осуждаем животную душу. Не то, что мы хотим ее заклеймить клеймом позора. Вот какая плохая животная душа, не хочет думать о божественности, хочет думать о жратве. Нет, она такая, как она должна быть. Точно так же, как, помните, в нашем разговоре недавнем, там некошерные животные, они не плохие животные, они просто некошерные. В смысле, Всевышний запретил их в пищу. А они от этого не стали плохими. Не то, что они не выполняют. Вот свинья плохая такая, вот корова такая хорошая, она правильная и ведет себя хорошо, и ее можно есть. А свинья такая плохая, и вот так себя ведет, что ее даже есть нельзя. И свинья ведет себя совершенно идеально. Более того, лучше не бывает. Она вот именно такая, как должна быть. У нее нет свободы выбора, и, следовательно, она не может быть никакой другой. И не может что-то нарушить, или что-то недоделать, или что не выполнить что-то на нее возложенное. Нет, она все делает правильно совершенно. Ну вот так получилось, что Всевышний назначил ее животным, мясо которого там еврею есть нельзя, скажем. Ну, так произошло, ничего не поделаешь. Так вот, животная душа, она тоже творение совершенно идеальное, которое должно себя вести именно таким образом. И у него такие интересы. Исходно это вот эта вот животная душа наделено интересами низкими, грубыми. И когда эта животная душа влечется к куску вкусной пищи, то она видит в этом куске вкусной пищи именно телесность, именно саму вкусноту и вот осязаемость, и вот этого почавкивания на зубах, которое сулит этот кусок пищи своей оболочкой. И когда это божественная душа, и когда это животная душа, но когда это животная душа, здесь нужно «но». Но когда эта животная душа под воздействием педагогических усилий божественной осознает, что на самом деле этот кусок пищи – это кусок божественности, это божественная жизненность, которая заключена в форму данного куска мяса, куска хлеба, стакана молока, и то удовлетворение, которое человек получает, вкушая пищу, то та поддержка, там, энергетическая, скажем, те силы, которые человек получает, когда он поел, и после долгого перерыва, голодным, наконец поел и получил прибавление сил, получил прибавление здоровья. Вот это вот здоровье, энергия, удовлетворение, они берутся не от того, что пища обладает вещественностью, а наоборот, от божественности, которая заключена в эту пищу. Именно она насыщает. Именно божественное речение, которое оживляет мир, и которое настолько неочевидно в мироздании, оно насыщает. Тогда животная душа начинает понимать, да, даже до ее рассудка, до ее разума, который, ну, мозг-то они используют один и тот же, мы с вами сказали, но у нее разум собственный, вот такой вот грубый, он приземленный, заматериальный, даже до этого заматериального грубого разума доходит то, что, коли так, да хотеть надо божественности, хотя обращаться надо с, там, с просьбами какими-то именно к божеству, для того, чтобы он, там, может быть, кстати говоря, может быть, дал не столько много кусков мяса и хлеба, и там, стаканов молока, а сколько, чтобы он, может быть, в это мясо и в этот хлеб он вложил больше божественной жизненности, чтобы пища, она дала мне больше, животной душе, дала больше удовлетворения, сытости и так далее и тому подобное. «Вэгайнуши ёйхал рак маши мухрахлей, увэкавона лэшэм шумаем». И к чему это приводит? Человек понимает, что есть ему надо только то, что ему необходимо. То есть он перестает, понятно, что отношения, вот такая переоценка, подобного рода переоценка ценностей, когда человек начинает понимать, что материальное не представляет собой, ну, тут все про еду, а на самом деле это, ну, про все, и про роскошь, наслаждения различного рода материальные, они же норовят превратиться в цель жизни, они норовят превратиться в такой вот наркотик, на который человек, подсев, постепенно оккупируется стремлением к этому наркотику целиком. Так вот, подобный пересмотр ценностей, понимание, что на самом деле реализация и смысл не в том, чтобы на протяжении жизни сожрать там не полторы тонны хлеба, а четыре, а в том, чтобы реализоваться в этом мире в служении Всевышнему, то есть что в божественности весь интерес, все кругом божественность, приводит к тому, что человек, там, скажем, ест только то, что ему необходимо. «Увы, кого на зачем шумаем левад?» И когда он ест, то он ориентирован на то, что пища, которую он съест, она будет реализована им в служении. То есть он осознает, в том числе имеется в виду на уровне своей животной души, он осознает, что вот эта жизненность, которую он получает от пищи, скажем, она ему тоже нужна не для того, чтобы получить удовольствие ради удовольствия, а для того, чтобы служить Всевышнему, для того, чтобы реализоваться вот в этом великом комплексе, который называется миром, в роли преобразующего начала. «Бли шум тайва вот тайну гашми базе», без какого бы то ни было вожделения и наслаждения, связанного с, ну, там, скажем, с принятием пищи. «Ким бихдейши юхала авейда завая бетойроват фила хулю», а для того, чтобы он смог служить Всевышнему изучением Торы и молитвой. Я понимаю, ну, то есть подозреваю, что у слушателей могут возникнуть какие-то вопросы по поводу роли наслаждения и места наслаждения в служении. Сразу оговорюсь, мы сейчас не будем пускаться в какие-то объемные рассуждения на этот счет, что здесь не идет речь о том, что надо полностью исключить удовольствие, что удовольствие не должно быть удовольствия, наслаждения недоматериального не должно быть в жизни человека в принципе. Сейчас мы говорим о приоритетах, разумеется. Ну и в каком-то крайнем понимании вот этот пересмотр животной душой своей позиции, он должен выражаться в том, что она перестает стремиться к материальным наслаждениям, потому что понимает, что есть нечто большее, подобно тому, как там ребенок, не знаю, там родину продаст за конфетку на каком-то этапе, а потом конфетки как-то отходят на какой-то второй, третий, четвертый, десятый план, а занимать человека начинают другие совершенно вещи. Так вот, примерно так же здесь животная душа, она, понимая, что главным в существовании человеческом является именно контакт с божественностью и служение Всевышнему, начинает оценивать то, что было для нее, скажем, вещами первостатейной важности, количество потребляемой жратвы, ее там вкуснотища, наслаждение, которое получаемо от нее, начинает воспринимать совершенно по-другому, начинает воспринимать, скажем, процесс принятия пищи как технический акт, который нацелен на получение сил для служения Всевышнему. Вот как здесь, в какое место здесь встраивается удовольствие от получения пищи, ну, известно, что, там, скажем, старые хасиды, они ели курицу, завернув ее в газетку. Ну, это такое, я не знаю, это всерьез такое, или не совсем всерьез, но вот как-то пытались исключить вкус пищи. Известная майса про Алтеребе, как он не ощутил вкуса пищи в пересоленном супе. На самом деле речь идет не о том, чтобы действительно искоренить у себя вкус, а о том, что когда у человека в данном случае о том, о том, что приобретя вкус к божественности, человек утрачивает вкус к материальности естественным образом, как к неинтересной вещи, скажем. При этом, на самом деле, какие-то мероприятия по преодолению вожделения к материальности за счет устранения вкуса материальности, отучения себя от вкуса материальности, они могут быть на каких-то этапах становления человека. И на каких-то этапах становления нашего народа подобные прихваты, они были распространенной практикой. Ну вот сейчас подход, если я правильно понимаю, не совсем такой. Различные сигуфим, там, самоизнурения и так далее, они вышли из обихода большей частью. Ну вот сейчас об этом говорить не будем. Что вот благодаря тому, что человек, сейчас мы рассуждаем, если я правильно понимаю, о животной душе, что там с животной душой происходит, благодаря тому, что человек, тем не менее, в тексте говорится про него, он, благодаря тому, что он таким образом подходит, скажем, к процессу питания, то есть он не зациклен на вкусе, для него абсолютно безразлично наслаждение, для него он видит в куске пищи именно, пытается видеть, именно божественность, которая заключена в нее, и осознанно употребляет пищу с целью направить жизнь, заключенную в ней, на служение Всевышнему, это реализуется в результате в том, что он получает жизненность от божественной искры, которая в пище заложена. И действительно таки в результате эта жизненность, она проливает, задействуется, прибавляется в его занятия Торой и молитвой.